В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим об агрессии в среде подростков, но ограничимся главным образом ее физическим проявлением и школьной территорией, поскольку теперь это главное социальное пространство для ребенка, и из него почти невозможно выйти. Мои собеседники в московской студии – психолог Александр Шадура, майор полиции Вера Магометова, а по телефону к нам присоединится директор Центра образования Ефим Рачевский. Также в студии Анна Привезенцева, это психолог центра «Перекресток». Я сразу хочу сказать, что трагическое происшествие, случившееся в московской школе в Отрадном, не станет главной темой нашего разговора. Мы поговорим скорее о том, чем рискует практически каждый подросток, приходя в школу, и как реально можно выйти из сложной, действительно опасной ситуации. Пресс-служба Западного округа МВД предоставила мне любезно следующие данные. За текущий год на территории Западного округа Москвы было выявлено около 1700 несовершеннолетних правонарушителей. И у меня вопрос к Вере, поскольку Вера работает именно в этом округе, правда, более локально, это Раменки. Вот эти правонарушители, они выявляются каким образом? И всегда ли это происходит в школе или все-таки за пределами школы? Есть какое-то, ну, наблюдение ваше, да, за этим?
Но где совершаются эти правонарушения? Агрессия со стороны подростков, опять же, как по отношению к взрослым, так и по отношению к своим сверстникам, происходит не только в рамках школы, то есть и не ограничивается только стенами школы. Иногда, как бы, это бывает и на улице, и в каких-то досуговых центрах. То есть не обязательно школа является источником
зла. Да, но я хотела поговорить именно про школу, потому что школы, как правило, невозможно уйти. То есть, наверное, можно перевестись и что-то сделать. Мы об этом еще поговорим, да. Вот насколько часто там какие-то происшествия становятся причиной проследования и привода, я не знаю, как правильно сказать, да, постановления на учет ребенка?
Но за последнее время, то есть, существует такая тенденция, что действительно конфликты в школах, они возросли во много раз.
Они стали серьезнее вот по своим, не знаю, последствиям?
Я бы не сказала, что они стали серьезнее, они стали более бдительно рассматриваться в плане, то есть само отношение родителей к данной ситуации, к данному конфликту. Если раньше зачастую это решалось именно родителями, то есть садились за стол переговоров, так называемый, то сейчас родители стараются действительно привлечь органы, начиная от нас, заканчивая там департамент образования, обращаются. Вот, более немножко другой подход стал к данным конфликтным ситуациям.
То есть родители идут таким официальным путем. Вот они ваши наблюдения, потому что в «Перекресток» обращаются подростки или их родители, да, туда приводят, которые понимают, что что-то складывается не так, что-то сложно, но, наверное, сами разрулить это не могут. Или не хотят обращаться, допустим, вот в такие органы, как комиссия по делам несовершеннолетних.
«Перекресток» и направляют часто подростков из комиссии по делам несовершеннолетних, да, то есть детей, которые уже поставлены на учет, да, и поскольку комиссия, ну, такой собственный ресурс ограниченный, да, то есть, конечно, вопрос, что делать с этим ребенком, направляют вот в «Перекресток» как раз, да, и в «Перекрестке», ну, создана целая система работы, да, с несовершеннолетними и правонарушениями, да, и с просто сложными жизненными ситуациями, в которые попадает подросток и родители автоматически.
Ань, ну к вам тот же вопрос, как часто обращаются вот с проявлениями агрессии, или вот у самого подростка, который к вам пришел, или он столкнулся с последствиями?
Ну, подростки, конечно, не приходят и не говорят, вы знаете, я слишком агрессивен, и поэтому помогите мне. Конечно, нет, да, то есть все-таки причина обращения, ну, родители часто инициаторы, да, обращения, или действительно это ситуация, когда уже государство каким-то образом обратило внимание на поведение этого подростка, его к нам, ну, грубо говоря, перевоспитать присылают, да. Вот. Подростки обращаются с другими запросами, да, их интересуют, правда, вопросы, как им жить дальше, как дружить, как любить, какую выбрать профессию. То есть вот если подросток приходит сам, то скорее его волнуют те же общечеловеческие проблемы, что и всех остальных людей, которые обращаются за психологической помощью.
У меня вопрос к Ефиму Лазаревичу. Вы директор школы, вы должны понимать, за что школа отвечает, потому что сейчас в связи вот с этим печальным событием, которое в Отрадном произошло, все-таки начинают искать виноватых. Да? За что отвечает школа?
Школа отвечает за выполнение закона об образовании, а равно трудового законодательства, гражданского, налогового, семейного, ну, еще какого-то, за выполнение своих, за реализацию своих уставных задач. За все отвечает школа.
Да, но есть такое понятие, оно возникло теперь, и, кстати, не очень давно, и можно мерить как раз школы именно по этому такому рейтингу, как безопасность школы. В чем, на ваш взгляд, это заключается? Мы сегодня говорим о проявлениях насилия, агрессии именно на таких вот площадках, как школа, да, в таких закрытых социумах.
Школа отвечает за безопасность персонала и обязательно отвечает за жизнь и здоровье детей, которые находятся на территории. Также она отвечает за жизнь и здоровье детей, если они находятся вне территории школы. Ну, допустим, отправились на экскурсию, в поход, на Олимпиаду, сдавать единый государственный экзамен. Вот школа несет за это ответственность.
Ефим Владимирович, я вас попрошу вот раскрыть подробнее, что значит ответственность, да, потому что очень часто у школьников просят у родителей подписи, что если, допустим, ребенок в учебный день не идет в школу, то родители пишут, что они берут ответственность за жизнь и здоровье на себя.
Если мальчик Вова обратился к маме и сказал: мам, я сегодня в школу идти не хочу. Мама говорит: ну и ладно, мальчик Вова, не ходи в школу. Тогда школа вправе потребовать от родителей, что они отвечают вот на этот конкретный день, два дня, три дня за его жизнь и здоровье. Потому что если мальчик Вова вместе с мамой поехал к бабушке в Тверскую область, они решили заняться подлетным ловом, там оказалась полынья, и Вова, не дай бог, в эту полынью попал, то кто-то отвечать должен за него, потому что он несовершеннолетний. Здесь за него отвечает мама или папа. И те, кто его туда повез. Но никоим образом не школа.
Ну, это понятно.
Ответственность надо делить. Это понятно.
А как может отвечать школа и за что? Допустим, случилась драка в школе. Такой вот тоже, с одной стороны, понятный вариант, а с другой стороны, и не очень понятный. Потому что драки эти могут происходить достаточно часто или периодически, и тогда это уже такая сложная история, с которой надо разбираться. Какие-то травмы нанесены ребенку. Как дальше может действовать педагогический административный состав школы? Что вот надо сделать дальше, да, если такая ситуация возникла?
В каждой школе есть локальный акт. В частности, локальный акт, ну, допустим, правила школьной жизни, которые принимаются и педагогическим, и ученическим коллективами, и они как раз регламентируют, кто и что должен делать в подобных ситуациях. Во-первых, драку надо предотвратить. Если драка уже случилась, дерущихся надо разнять. Кто должен разнять? Первый же взрослый член школьного коллектива, персонала, который эту драку видит. Если он не в состоянии, если этому взрослому 92 года, и она драку разнять никак не может, она должна обратиться к дежурному администратору. Тот моментально реагирует и драку разнимает. Если же драку разнять не удалось, и кто-то получил травму, то проводится служебное расследование.
Хорошо, да. Если что-то произошло, дальше что происходит? Да, серьезные какие-то травмы?
Если происходит какая-то, не дай бог, серьезная травма, первое, что делает школа, она сообщает о травме обязательно. По крайней мере, такие правила в московских школах вышестоящей структуре, в частности, окружному управлению образования. Поскольку затем, после этой травмы, последует обращение в травматологический пункт, то травматологический пункт обязательно сообщает об этом факте в органы охраны порядка. Там, в милицию. Полицию, то есть, я прошу прощения. Вот. Ну и дальше идет разбирательство, почему, как и так далее. Дальше причины этой драки непременно разбираются. Причины могут быть разными. Они могут носить... Они, скорее всего, относятся к сфере социальной психологии. Могли дерущиеся не поделить девушку. Кто-то из дерущихся мог оскорбить другого дерущегося. Если это подростки, они не могли поделить... Ну, допустим, кто из них выиграл в эту злосчастную компьютерную игру? Мало ли что. Кто-то про кого-то что-то сказал. Такое тоже может быть. Может быть, они принадлежат к группам различной политической ориентации или группам различных болельщиков. Один за «Спартак», другой за «Динамо».
Да, причин может быть много, но как школа за это отвечает?
Еще раз говорю, эту драку предотвратить.
Ну,
к счастью,
это...
вы не застали те времена, когда в новых микрорайонах Москвы, это 70-е, 80-е годы, дрались не внутри школы, а дрались район на район, улица на улицу, как это раньше было в деревнях. Это драки носили массовый характер, а сейчас это практически исчезло. Вот, но за все отвечала школа.
Ну, как она отвечала? Ну, что могли сделать? Скажите, пожалуйста, выговор директору предъявить?
Ну, если следствием драки является серьезная травма, то прежде всего родители, ознакомившись со школьным уставом, где написано, что во время учебного процесса школа отвечает за жизнь и здоровье, они могут учинить в школе судебный иск. И школа будет выплачивать лечение и так далее, и так далее. Вот одна, один уровень ответственности. Ну, выговор это ладно, выговор это выговором. А если при этом, не дай бог, произошла очень серьезная травма, то у каждого директора Москвы с учредителями есть договор, в соответствии с которым нарушение режима, связанного с нарушением безопасности детей, упала ли сосулька на голову ребенку, поскользнулся ли учащийся и сломал ногу, вплоть до увольнения, расторжения контракта и привлечения к административной ответственности.
Спасибо, Ефим Лазаревич. Теперь понятно, что может школа сделать, да, какие-то превентивные меры, и понятно, какую ответственность она может понести. Я хочу попросить, чтобы нам показали фрагмент, записанный мной в травматологическом детском пункте. Мальчик Денис, это 6 класс, и вот он рассказывает свою историю, совершенно случайно мы с ним там познакомились.
Сначала я учился в одном классе, потом перешел в другое. Вот. Ну, в эту школу как давно ты попал? В этой школе...
Второго класса,
к сожалению. Там у меня подруга училась. На следующий год она пришла. Не стерпела. Обзывается, оскорбление.
А что-то ты пытался делать? Или, может быть, родители пытались сделать? Может быть, учителя как-то разговаривали с детьми?
Школа просто на это не реагирует. Пишем заявление, никакого ответа, ничего.
В чем это заключается? Каждый день. То есть ты идешь в школу, как на, ну, собственно, пытку, наверное, да?
Вот. Скорее, в тюрьму.
В тюрьму. В чем выражается? Дразнят, шпыняют, бьют. Вот ты попал в травку. Все. Что с тобой?
Меня один парень ударил ногой по спине, и я по лестнице прокатился.
Парень из твоего класса?
Да.
Я вот тебе еще раз задам вопрос. Скажи, это новый класс или новая школа для тебя?
Новый класс.
То есть школа была одна. То есть ты не совсем чужой для этой школы. Родители что-то пытаются сделать?
Да. Имеют списали. Куда только можно. Ничего не происходит.
Ты как-то сам себе объясняешь эту ситуацию?
Потому что, я не знаю.
Они такие, не знаю, отморозки или что?
Может вот
что?
Быть.
Ты какой-то выход для себя видишь?
Да.
Какой?
Не обращать на них внимания, но если я даже на них не обращаю внимания, все равно меня достают.
А что самое страшное в этом? Вот это вот физическое воздействие, да? Это же как такое физическое унижение. Или, может быть, моральное, вообще подавленное состояние, в котором ты находишься в школе. Это же мешает учебе тоже, наверное.
Ну да.
Ну что страшнее, когда бьют или когда словами издеваются?
И то, и то.
У тебя первая травма сейчас? Или синяками обходилась?
Нет, уже пятая.
Да. Медицинский,
ага. Которого трудно назвать мальчиком. Я считаю его гадом. Он всех подговаривает. Вот я сначала был в этом классе, в А, 5 лет отсидел. Потом перешел в Г. Точнее, 5-4 года, потом перешел в Г. Я только из одной школы перешел. Просто там очень сильная нагрузка была. Там уже просто второй класс был около по 7-6 уроков. То есть нагрузка очень сильная. Вот поэтому, короче, он меня морально унижал перед 7 классом. Морально топтал.
Ты, может быть, ходишь на какие-то другие занятия? Может быть, у тебя есть какой-то другой круг общения, друзья?
Ну, да. Там у нас есть старший вожатый Антон. Ну, как бы не вожатый, но у него какая-то должность, я не помню. Вот мы с ним играем в страйкбол. Еще ребята есть. Данька Монахов, Влад Винов, Артем, Ромыч.
Ну, то есть есть люди, которые тебя поддерживают, ну, да?
Только они старше меня. Я вот с ровесниками не очень общаюсь, а с старшими. Еще есть у меня друг в классе, вот единственный, который ко мне нормально относится, это Максим.
Слушай, ну если эти ребята старше, они в школе в твоей тоже?
Да.
А они могут как-то тебе помочь? Я не знаю, может быть, поговорить с твоими одноклассниками, ну, там...
Смысл им это делать, если они все равно будут мне говорить «стукач», и, может, забьют опять.
На самом деле тут ситуация понятная. Он попал в школу во втором классе, да, и все равно он остался в ней новичком. То есть как-то это за ним закрепилось. Хотя мальчик занимался спортом тоже, он мне об этом рассказывал. И ситуация, в общем, такая печальная. Мама, пытаясь что-то сделать для сына, она решила перевести его на домашнее, на заочное обучение. Сейчас такую форму предлагает школа, но тоже не очень удачное время, потому что сейчас заочное обучение еще не как-то не отыграно, не пробировано в школах. То есть на него идут, потому что за ним идут деньги на учеников, но еще не очень понимают, как это делать. И, в принципе, логичный шаг, потому что ну, не менять же место жительства, потому что это всегда сложно очень.
Вы знаете, мы так в школу не выходили, потому что у ребенка был страх из-за того, что его там могут еще там избить. Ну, в общем, ребенок побоялся, и больше я боялась его отправить в школу. То есть в связи с этим я перевела его на заочное образование. Потому что в школе никто ничего не хочет делать, и как бы никто не несет ответственность за жизнь, здоровье детей.
Но как раз, насколько я понимаю, учителя очень сейчас всего опасаются, и школа несет ответственность за ребенка, если он находится в стенах школы, и за здоровье его, за его безопасность школа ответственность несет.
Вы знаете, я не знаю, как в других школах, но в нашей школе, вот я разговаривала с завучем, значит, мой ребенок еще в прошлом году получил травму, сотрясение мозга на уроке физкультуры, значит, как мне сказал завуч, что учитель не может усмотреть за всеми детьми.
Но в нынешнем случае все-таки это была такая ситуация сложная, конфликтная.
Они не чувствуют передо мной и перед ребенком никакой вины. То есть обвинили моего ребенка, то, что виноват мой ребенок в случившемся. Якобы он грубо ответил, вот так. То есть это является поводом для того, чтобы ребенка столкнуть с лестницей. Слава богу, что не убили. Вы знаете, с тем ребенком поговорили, вот, но он все равно продолжает, ну, то есть мой ребенок резко теперь бывает в школе, да, он ходит после занятий в школу на буквально там на час, на два. Ну, то есть этот ребенок, видимо, не понял, или он ведет себя по-хамски, и, можно сказать, он не чувствует себя виноватым. Нет, изначально он пытался помириться с моим ребенком, но просил прощения, но мой ребенок не хочет с ним общаться вообще. Вот, ну, а теперь он подговаривает детей и, в общем, ведет себя...
Да, ситуация, да, достаточно сложная, и вполне логично, конечно, может быть, было бы действительно закончить хотя бы этот год на заочном обучении, как раз вы выбрали заочное.
Ну, вы знаете, школа согласилась, да, но школа мне не оказывает как бы помощи, то есть вот изначально школа занималась, да, с ребенком, а вот сейчас как бы одни учителя занимаются, другие говорят, что, ну, то есть они его должны консультировать, то есть ребенок приходит, его начинает сразу спрашивать, вот, ну, в общем, я не считаю, что это помощь школы, ну, ребенку сложно заниматься самостоятельно, я его воспитываю одна, то есть я занимаюсь с ним по мере возможности, вот, но я тоже как бы работаю, и, в общем-то, ребенку сложно самому изучать все предметы. Ну, вот некоторые учителя, спасибо им огромное, они занимаются с ним, вот, некоторые говорят, что вот консультациями тебя должны консультировать и сдавать зачет.
Ну вот Аня говорит, что есть еще другой вариант. Не обязательно вот переводить на заочное обучение. Можно как-то еще исправить ситуацию.
Ну, вы знаете, я бы не хотела сейчас начинать сразу с того, чтобы давать какие-то рекомендации, что можно делать в этой ситуации. Да, мне, ну, тем, ну, несмотря на то, что есть опыт ну, альтернативный, да, есть опыт успешный, как работать с этой ситуацией. Мне бы хотелось, наверное, прежде всего, и вот коллега, наверное, мне тоже в этом поможет, ну, откомментировать, что эта ситуация... достаточно стандартная для... Не только нельзя тут говорить, что вот российская школа такая плохая. Для групп, да, для групп для, и для подростковых групп, да, когда статус детей в группах действительно разный, да, то есть иерархия различная. То есть всегда в группе есть какие-то сильные такие дети, которые занимают лидерские позиции, которые диктуют какой-то тон в классе, да. Всегда есть дети, которые менее популярны, да, и как бы в хорошем таком мягком варианте, или которые становятся такими вот жертвами, да, такими козлами отпущения, что ли, да, в группе. И вот это ролевое распределение, оно... Ну, действительно,
оно неизбежно. Да, вот. Оно в некоторой степени неизбежно, но мы как раз про это не хотим говорить. Мы не хотим говорить про теорию, мы хотим знать, что делать ребенку, который оказался, извините, козлом отпущения, да, условно говоря. Хотя, может быть, это не ситуация Дениса, но тем не менее. Что реально ему делать?
Вот смотрите, и вот если продолжить мою мысль, да, то важно что? Важно, ну, здесь учитывать и в работе точно так же две вещи, да. Первая вещь – это, собственно, отработка, ну, позиции ребенка самого, да, и это возможно делать как в личной терапии, да, вот, но если говорить про психологическую помощь, поскольку я занимаюсь ей, вот я могу только про это рассказать, да. И, конечно, групповой формат, да, то есть это работа, такая психотерапевтическая работа в группе, когда у ребенка есть возможность в другой группе занять другой статус, да, и отработать свою позицию, ну, на каких-то других вообще основаниях, да, по-другому себя начать чувствовать в группе, в групповом пространстве. И второе из того, что абсолютно реально, и там Центр Перекресток, в частности, это делает, да, и, в принципе, это формат очень известный, это групповая работа с классом, да, то есть тренинговая работа с классом, когда и с этой группой, то есть, возможна работа на то, чтобы снизить уровень агрессии, да, на то, чтобы дети стали более внимательны друг к другу, да, то, чтобы они начали друг друга слышать, понимать, принимать. Мне кажется, и сейчас, секунду, договорю. И главное, на то, чтобы вот это ролевое распределение стало менее жестким, менее выраженным, да, потому что в гармоничной группе, несмотря на то, что это распределение можно увидеть, но оно не является, ну, то есть оно не принимает такие вот агрессивные формы, да, когда вот или ты вот герой, или ты все вообще можешь тут молчать, и ты никто, да. То есть, в принципе, сделать этот вариант распределения таким мягким, спокойным, ну, вполне возможно. Это, и это не сверхзадача. Это, правда, ну, как бы реальная задача для групповой работы, там, для тренинговой работы. И если вот уже тоже говорить про то, что ребенка забрали вообще из школы, да, для его адаптации, для его социально-психологической адаптации, да, для его какого-то личностного становления, это, конечно, не самый благоприятный вариант развития, да, потому что вот этот негативный опыт, травматический опыт, он скорее таким образом закрепится, да, то есть разрешение ситуации здесь вот, ну, не происходит. Происходит.
Да, я согласна на то, что вы говорите, это такой идеальный вариант. Начнем с того, что все-таки психологи в школах московских остаются, и тем не менее такие
их
события...
сокращают очень сильно.
Да, я знаю, что сокращают, но тем не менее даже там, где они есть, они не всегда работают вот таким образом, как вы описали. И я хочу заметить, что у Дениса как раз есть какая-то группа другая, где он
это
успешен и более старший. Вот то, что, да, он сказал. Александр, я вас хочу спросить. К вам приходят уже ребята, родители, приходят, скорее всего, жертвы, приходят ли те, кто сам является агрессором?
Вы знаете, иногда это такая парадоксальная ситуация, когда жертва и агрессор оказываются в одном лице. Приведу пример. Приходит мама с мальчиком, они аварцы. И вот он такой семиклассник, такой крупный, молодой человек, борец. Он занимается борьбой. Вот, а приводит его мама, потому что из школы направили, потому как он нанес уже вторую травму одному из своих одноклассников, просто-напросто. Я его спрашиваю, вполне логично, аварец в московской школе. Дразнит? Он говорит, дразнит. Отвечаешь? Отвечаю. Но он же большой. Он двинул. Тот так отлетел, что ударился в стену, сотрясение мозга. Кто он? Жертва или агрессор в этом случае? Имеет ли право вообще ребенок себя защищать, если никто из взрослых защитить не может от этого? Вот это такая уникальная вещь, да, ну, фактически мы с ним учились рассчитывать силу удара, потому что я понимаю, ну, образно говоря, или какие-то другие способы вот этого воздействия, отстаивания себя, потому что он должен иметь право, он должен себя отстаивать, он не должен позволять, чтобы эти издевательства имели место. Но это как-то сработало, да, потому что он просто научился использовать свою массу для того, чтобы наводить порядок без травматизации. Ну, это моя позиция принципиальная, да, вот когда... вот такое, жертва становится агрессором. Это очень легко обратимая история.
Ну, вот очень часто говорят, что главное, что в школе есть, да, в современной школе, в той, которая вот повсеместно, это социальная среда, что приходит в школу больше даже за социализацией, нежели за знаниями, которые можно получить сейчас откуда угодно. И вот эта вот же социализация оказывается достаточно жесткой. Вот, Саша, как вы наблюдаете, когда к вам приходят ребята, там больше проблем через семью происходит или вот именно через этих сверстников, через вот эту такую программную подростковую социализацию со всеми возрастными особенностями?
Наверное, очень трудно однозначно разделить. Все-таки обычно, если мы говорим о жертвах, это чаще дети с определенным психологическим складом, так или иначе. Ну, например, разные, конечно, бывают истории, но все-таки, например, это может быть ребенок очень чувствительный, то есть который очень легко эмоционально выходит из себя. И это выглядит забавным со стороны сверстников, и они начинают просто это делать. То есть вопрос не воспитания его, да, он просто не может на данном уровне своего развития по-другому реагировать. А это приводит к тому, что, ну, как бы на кнопочку нажимаешь, а он визжит, иначе говоря. Ой, как здорово, да, ну-ка проверим, а то опять же будет так или нет. То есть в данном случае агрессор тоже действует отчасти автоматически, да, это какой-то замкнутый круг, чтобы его разорвать, нужно лучше всего, конечно, действовать с обеих сторон. Но сказать, чтобы это были какие-то семейные стереотипы воспитания, скорее, когда речь идет об агрессорах, вот здесь вот довольно часто, конечно, играют роль какие-то семейные стереотипы. То есть, если отец говорит ребенку, ты должен быть главным, он и пытается быть главным. Любой ценой, потому что отец для него вот это авторитет.
Ну да, да. Еще вот интересно про вот эту смену роли жертвы и агрессора, да. То есть, например, если ребенок, он может быть, например, при очень там каком-то высоком уровне агрессии в семье, он может быть в семье жертвой, например, да. Но приходя в школу, он становится агрессором.
Да, тут часто бывает.
Да, да, да. Это...
Когда разбирательство происходит уже и выясняется действительно, что как бы.
Да, Вера, вот поделитесь
вашим
опытом.
Это две роли действительно совместимы.
Вы 12 лет работаете, что называется, на земле вот с этими ребятами, и скажите, вот за это время вы посмотрели разных детей, да, 12 лет все-таки приличный срок, что-то поменялось или вот все происходит по той же схеме?
Очень много поменялось, что-то осталось на том же уровне, но изменения произошли, да, я опять же говорю, что зачастую в этот конфликт, то есть если раньше его легче было погасить на уровне именно детей и в школе, тем же соцпедагогом, тем же психологом, тем же классным руководителем, если он является авторитетом в данном социуме в своем классе, да, когда действительно классный руководитель, он специалист высокого уровня, то сейчас в этот конфликт зачастую, это понятно, что это законные представители втягиваются, вмешиваются родители в том плане, что конфликт выходит на новый уровень, уже конфликт между родителями. Конфликт между детьми, который можно было бы урегулировать, погасить в школе, в том числе не обязательно с постановкой на учет, а пригласить представителей, да, того же перекрестка у детей улицы или представителей полиции, инспекторов. Школьный инспектор, никто еще не отменял данную должность, да, который там постоянно присутствует. Этот конфликт можно было бы урегулировать внутри и все, и оставить, погасить как бы в принципе. Но у нас включаются родители, которые стараются раздувать, потому что каждый родитель, можно, опять же, понять его, что его ребенок особенный, и он всегда жертвой индивидуален, а тот всегда неправ. И вот тут уже начинается новый виток этого конфликта, который впоследствии очень тяжело погасить, скажем так.
Я наблюдала такие ситуации, когда дети уже забыли вообще, что
да,
там
они
было.
Уже помирились,
они уже
раз,
помирились,
да.
У них уже все хорошо, они уже, у них все в порядке. Но родители не дают.
Простить не могут.
Да, да, они могут простить, и они продолжают накручивать своих детей. Это часто.
Но бывает и другая ситуация, когда родители боятся защищать своего ребенка. Реально, да, говорят, а что нам делать? Вот если мы пожалуемся, а ему еще хуже будет. Потому что, например, агрессор является не просто статусным в классе, а у него статусные родители. И поэтому это все спускается. Нет, я всегда говорю, да, это же ваш ребенок. Вы должны в этой ситуации стучать во все колокола. Как может быть хуже, да, если он будет понимать, что его никто не может защитить? Как он будет дальше расти и развиваться?
Ну вот мой опыт подсказывает, что лет 5 назад действительно таких случаев тоже было, и достаточно много. Но в настоящее время, это вот я не преувеличиваю, потому что департамент образования как бы проинформирован, да, не боятся родители, в принципе. То есть обращаются на всех уровнях, начиная от нас, подключая, заканчивая писать сайты, все открыты. Тот же сайт департамента образования по каждому округу. И обращаются и пишут. Где-то пишут действительно, и факты подтверждаются, а где-то получается, что из мухи слона просто делают.
Да, но ситуации бывают разные. Тем не менее, мы пытаемся выработать сегодня какие-то практические советы по тому, как избежать, как выйти из ситуации насилия в школе. Это классный час свободы. Веду программу я, Тамара Леленкова. Мы продолжаем разговор. И я хочу вам показать еще один пример. Это школа что называется, новомосковская, то есть это вот то Подмосковье, которое стало Москвой. И ситуацию рассказывает мама. Мальчик там в 9-м, если я не ошибаюсь, классе. Это поселок Знамя Октября. И Виктория рассказывает историю своего сына. Это уже человек постарше. И там ситуация с одноклассниками, но началась она вне стен школы, потому что все-таки есть некий запрет, да, вот территория школы, она должна как-то быть безопасной. Это какое-то внутреннее такое убеждение.
Конфликт не начался в школе, конфликт начался у них на летних каникулах в конце июня. И даже не конфликт, а просто тем детям захотелось на кого-то выместить свое зло, свою агрессию. Понимаете? Сын со своим другом Стасом возвращался с речки. Это было в конце июня. Через час подъезжает Стас домой к нам и говорит: «Ярослав, ты мне очень нужен, надо помочь Артему. Там с Артемом плохо». Ярослав собрался, подошел к этому Артему, увидели, что Артем находится в наркотическом состоянии, они обкурились спайса и никак не может прийти в себя. Они попробовали с ним его разговорить. Артем, значит, под влиянием вот этих наркотических средств кинулся на них драться. Они попытались его удержать. И потом так это усадили спокойно на землю и ушли. На следующий день ребята также возвращались из речки, увидели того же Леву. И с этим Левой рядом стояли вот эти вот хулиганье. 6 человек. А между ними завязалась перепалка, значит, Стас с Ярославом и вот с этими ребятами. И ребята к ним стали предъявлять претензии, почему вы вчера били Артема. Mm-hmm. Тот, который обкурился этого спайса. Он говорит: мы даже его не били, а пытались привести в чувство разговором. Мы его даже пальцами трогали. А им нужна была только зацепка. Били его 6 человек, повалили на землю, били ногами, били руками. Ребенок получил травмы головы, ушибы глазного яблока, сотрясение мозга у нас было, кровоподтеки, ссадины были сильные. Потом, значит, они решили сыграть с ним в игру в футбол. Двое его держали, а один пробил ему по голове, как вот по мячу. Они отсчитали 3, 2, 1 и удар. Хорошо вот этот вот Лёва, их общий знакомый, так это, успел оттолкнуть того парня.
Виктория, а это дети, которые в той же школе учатся, или это просто
да,
дети?
Да, да. То есть это те же дети, которые учатся в школе или учились в школе. Некоторые из них не смогли даже пойти в 9-й класс, потому что очень плохо учились. А так они сейчас учатся в каком-то колледже в Бутово на Поваровсе.
То есть, когда ваш сын пошел 1 сентября в школу, он там встретил некоторых из этих ребят, которые вот...
3 из 6, да. И они там это пускали разные словечки в их. Все равно нам ничего не будет. Там еще дождетесь у нас и так далее и тому подобное. Я состою в школьном совете, да. И я обратилась к директору школы, обратилась к социальному педагогу, обратилась к завучу по воспитательной работе. Они вызывали ребят, они с ними разговаривали. Те абсолютно отрицают вину свою и даже не признают и не считают себя виновными абсолютно ни в чем. Ни разу никто из 6 не извинился ни перед нами. И ни родители, даже и ни ученики тут, даже разговоров у них в голове такого нет, чтобы надо извиниться. Они считают себя правыми, они считают себя королями, потому что все проходит безнаказанно. Милиция не отреагировала до сих пор абсолютно никак. Хотя я писала заявление и в прокуратуру. Прокуратура нашему участковому дала какие-то указания что-то сделать. Что-то он сделал, опять отправил материал в прокуратуру. И до сих пор мне второе решение не выдали. Я говорю: а почему их не поставили на учет? Потому что у нас нет инспектора по делам несовершеннолетних. У нас его просто нету. Я говорю: ну мне-то что теперь делать? Почему мы беззащитны в этом плане?
А это как раз хороший вопрос, потому что второй раз тоже произошла некоторая стычка, и тоже были достаточно серьезные, насколько я понимаю, последствия.
Да, там уже второй раз произошло более все серьезно, там был замешан предмет, телескопическая дубинка, вот, которую уже били ребят.
Что думает сам Ярослав по этому поводу?
Ненависть. У него одна ненависть. Понимаете, мы еще сейчас, вот после этих 2 случаев, я столкнулась с тем, что нам нужна обязательно психологическая помощь. Понимаете, помощь психолога. Я нашла бесплатную психологическую помощь, здесь у нас в Щербинке, но доехать, допустим, вот один туда он не может доехать. Туда не ходит общественный транспорт. А я работаю практически каждый день, и у меня не получается туда с ним приехать. Только вот жду каникул, когда у них будет каникулы, чтобы туда его привезти. У него ненависть. он хочет отомстить им. У него жуткая обида. Он бросил легкую атлетику, он сказал, я вообще ничего не хочу. Мам, я вообще ничего не хочу делать, он сказал мне. Учеба у ребенка съехала. Это, конечно, все повлияло, вот эти два случая. Не без этого. И то, что он видит, что, допустим, реакция правоохранительных органов нулевая, что они не хотят защищать своих нормальных людей. Он тоже сказал, это все безнаказанно, мам. Им, а если я что-то сделаю, мне тоже будет безнаказанно. Ну, тогда я кого-нибудь из них порежу, он сказал. Вот такие мне сказал сын слова. Мне это стало, допустим, очень страшно. Потому что я видела его взгляд, я видела его слова. Мне стало страшно. Мы еще ребенка полгода надо выводить психологом из этого состояния. А он каждый день их созерцает.
Ну, вот такая история, причем она более длинная, потому что было второе еще тоже нападение. И мне кажется, что, наверное, это такая история типичная для некоторых, не знаю, районов, может быть. Ну что, смотрите, там наркотики, потом состояние алкогольного опьянения, следующая драка. Все-таки, мне кажется, что это такая среда, она существует.
Вопрос, во-первых, да, помимо того, что даже вот что в первом случае, когда мальчик сказал, что мы писали, там мама обращалась, тут помимо даже, если законный представитель не считает нужным в силу своей нерадивости обратиться, но если они обратились в травмпункт, и в травмпункте ребенка, когда осматривают, спрашивают, когда ты получил травму, где, в школе, кто тебя ударил, известный, неизвестный, телефонограмма приходит автоматически в течение нескольких часов к нам в дежурную часть. Соответственно, родитель может даже не обратиться. Может быть, он даже не хочет никакого разбирательства, но есть четко оговоренный регламент, что телефонограмма приходит, что такой-то, такой-то, получил такие-то повреждения. В дальнейшем ситуация может быть осложнена тем, что там нет инспектора УДН, ПДН, в связи с чем
вот
это
после
уже...
второго случая передали инспектору, который находится в Щербинке, если я не ошибаюсь, ну, то есть вот не непосредственно этого поселка, а где-то, да, передали туда документы, и там что-то стало происходить, но это уже после второго случая.
Причем до этого даже участковый полномоченный информацию мог бы, если даже нет инспектора, сотрудника ПДН, направить комиссию по делам несовершеннолетних при муниципалитете. Да, на комиссию
что дальше, Вера, происходит? Если вот это все идет таким обычным, да, установленным чередом, что происходит дальше? Вот что логично должно было случиться в этой ситуации с этими ребятами?
Здесь вопрос еще такой. Там возраст подростков не указан. С 16 лет они уже несут уголовную ответственность.
Нет, это до 16, потому что, я думаю, это 9 класс, это случилось летом. То есть началась история раньше.
Соответственно, их не роли должны быть процессуально, да, и процессуально должны были распределены быть в плане, ну, кто несет ответственность, кто нет. Тот, кто даже не несет ответственность, то есть не является субъектом уголовного преступления, там в данном случае 116-115 статья, он, есть такое понятие в нашей практике, в нашей работе, в соответствии с 560 приказом, что общественно опасное деяние, то есть это под это понятие попадает то лицо, которое в силу недостижения вот этой уголовной ответственности по данному преступлению, но он совершил, факт установлен, событие было, но нет субъекта, то есть ему не исполнилось это возраст уголовной ответственности. Соответственно, сотрудники полиции собирают материал, отправляют комиссию по делам несовершеннолетних, комиссия коллегиально собирается вместе с представителем прокуратуры зачастую. И инспектор ПДН тоже имеет право ходатайствовать о направлении данного материала в суд для помещения данных несовершеннолетних в школу закрытого типа для проведения работы с ними там уже. То есть если установлено, что ну вот общественно опасное деяние они совершили, воспитательные меры воспитательного характера в не помещение данного подростка в школу для них, ну, никакой пользы не принесет. То есть, в принципе, родители, контроля со стороны родителей отсутствует, дети не подчиняются, представлены сами себе, то суд может вынести решение о помещении в школу закрытого типа. Если же этого не происходит, то данные подростки автоматически встают на профилактический учет для проведения с ними работы в комнату полиции. Да? Ими занимается помимо нас ПДН и КДН, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть это, скажем так, тут вопрос не только в том, что даже не в том, чтобы их привлечь к ответственности, поставить на учет. Нет, и защите их прав звучит правильно, да, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. При муниципалитетах районов есть такие комиссии. Соответственно, даже мама вот этого ребенка, помимо обращения в прокуратуру и в органы полиции, она могла обратиться туда. Все информации туда поступающие рассматриваются коллегиально, то есть собирается совет с сотрудником полиции, с представителем наркологического центра, потому что там были замешаны наркотики, с представителем досугового центра, с психологом обязательно. Фертильные дети улиц, организации. И встает вопрос, какая профилактическая работа с данными подростками будет направляться. При этом информация о них направляется в уголовный розыск, потому что, опять же, там вопрос наркотиков. Откуда появились наркотики? Кто предложил? Кто втянул? На какие средства куплены? И еще здесь правильно имеет место быть групповая преступность. То есть это группа лиц. И действия сотрудников полиции должны быть направлены на разобщение. То есть, когда их ставят вот, на учет, мы должны разобщить их. Потому что это уже группа, это более, если один индивидуум он носит, например, опасность, то группа часто, не каждый член группы хочет, например, хотел бы причинять ему телесное повреждение. Но здесь действует эта психология совместная. И он не может остаться в стороне, потому что его посчитают слабаком или еще кем-то, да, поэтому он не хотел вроде бы, но за компанию, как у нас зачастую бывает.
Да, ну, вообще схема более-менее понятна, но, тем не менее, я вас уверяю, что мама Ярослава, она прошла все пути, какие только могла, и вот сделала все, и писала везде, и ходила, и смотрела, и даже такая подробность характерная, она опубликовала вот данные на сайте вот этого поселка о том, что произошла такая драка, вот что-то такое, и с нее родители этих мальчиков, которые били ее сына, через суд требовали 15 тысяч рублей, по-моему. Ну, вот такая была публикация
да.
ее, да.
Да. Интересные совершеннолетние
другие. Вот, но я хочу Веру еще о том спросить, почему так боятся, как вы считаете, вот постановки на учет? Это всегда некий такой рубеж, за которым, кажется, вот у ребенка потом нет возврата. Он потом не поступит в институт или его потом не возьмут на хорошую работу. Вот есть такой страх, и у родителей, чьи дети с жертвами тоже, потому что они понимают, что они, ну, могут повредить, да, другому ребенку автоматически.
Ну, такое мнение действительно бытует, что если вот вы сейчас нашего ребенка поставите, ну что, то есть сами родители, то есть родители зачастую, вот, к примеру, к нам приходят с обращениями, что я подозреваю, что мой ребенок употребляет наркотические вещества, подозреваю. Но проводить проверку с ним, вести на медосвидетельство, еще что-то, я не хочу, потому что если факт подтвердится, это автоматическая постановка на учет. Я боюсь навредить своему ребенку. Но что делать с этим, тоже я не знаю. Соответственно, родитель пришел, просто, скажем так, выговорился. Мы ему посоветовали, мы направили к наркологу, к детскому, направили в специальные центры. Он идет дальше. Но на моей практике зачастую были такие случаи, что вот он не дал поставить его на учет и проводить работу, то есть какой-то вот барьер поставить, да, для этого ребенка. Через два года этот родитель возвращается уже со слезами на глазах и говорит: вы знаете, ну это вообще просто невозможно, он дома не живет, из дома вынес все. Соответственно, ребенка не поставили в какие-либо рамки, то есть родители авторитетом не являются в силу своей слабохарактерности или еще что-то.
Ну и в этот часто момент, родители в этом возрасте, да, вообще авторитетом не являются.
И в этот момент, как бы, да, ПДН – это как раз та служба, которая зачастую, я не скажу, бывают случаи действительно очень тяжелые, которые даже и мы бессильны зачастую, да. Но в большинстве случаев, то есть если вот этот планку ему поставить, вот эту границу, что вот ты встал на учет. Соответственно, инспектор проводит работу постоянно, индивидуальную, выходит в школу, хотя мы стараемся даже вот в школе, чтобы это мы разговариваем в основном с соцпедагогом, как себя ребенок, чтобы не афишировать, что данный ребенок имеет такой статус, состоящий на учете в детской комнате полиции, да, потому что мы, ну, не хотим тоже навредить. Но мы просто, да, интересуемся успеваемостью и всем остальным, посещаем дома, смотрим, может быть, там дома ребенку некомфортно, для него нет условий для проживания, отдыха, обучения, и поэтому он бежит на улицу к этой компании, к этой группе. Может, там дома не благополучие. И работа проводится. Нам достаточно там кому-то больше времени детям, кому-то меньше. Кто-то, бывает, такие у нас по 4 года стоят на учете. Но в большинстве случаев, как бы, год достаточно для исправления. Бывают рецидивы, да, иногда кто-то возвращается, к сожалению.
Но учет – это ведь не судимость, правильно?
Нет, то это совершенно не судимость.
Не какой-то след, который на биографию,
да,
собственно.
Он профилактический учет, для профилактики. То есть, чтобы откорректировать, да, откорректировать те нарушения в ребенке, опять же, мы можем направить к психологу бесплатному, не надо искать платную, правда же, когда мы даем направление, то есть обратиться на каждой территории обслуживания отделов, есть организация, например, в нашем случае это доверие, да, есть психолог в комиссии по делам несовершеннолетних, и у ребенка есть возможность обратиться. И зачастую, да, есть такие моменты, когда с комиссией мы работаем постоянно, вот ПДН с комиссией постоянно работает, да, когда ребенку тяжело прийти к людям в погонах. Ну вот боится, он опасается какой-то вот испуг и средств массовой информации, или вообще кто-то поделился, к примеру, да, и он идет в КДН, он делится там. Или с психологом в школе.
Это комиссия по делам несовершеннолетних.
Да, при муниципалитетах, соответственно. А оттуда уже к нам попадает информация.
Там часто работают как раз и чиновники из департамента образования, которым невыгодно демонстрировать, ну, показывать какие-то вещи, которые происходят вот в подведомственных им учреждениях. Это тут, тоже, мне кажется, проблема.
Тут, к сожалению, есть еще и такой момент, который срабатывает. Почему часто не обращаются? Потому что все-таки члены комиссии — это просто обычные рядовые, ну, обычные граждане, по сути своей. Ну, может быть, кто-то из них чиновник, руководитель, кто-то из них учитель. Это ведь люди очень разных профессий часто. Но по моему опыту взаимодействия с комиссиями, я понимаю, что они разные, персонали разные, да, но долгое время комиссия была таким еще одним карательным органом. Иначе говоря, вызывали на ковер. Комиссия, собственно говоря, сидит. Мама с ребенком стоят, и им, значит, их фактически отчитывают, вот, каждый высказывает свое негативное мнение. Ну, понятно, что таких случаев люди хотят избегать, по большому счету. Я знаю, что сейчас меняется где-то ситуация, стараются работать по-разному, но где-то это работает так же, к сожалению.
Анна, а к вам в перекресток попадают ребята, вот вы сами сказали, да, еще через вот эти комиссии. Как вы видите, это им помогает, это положительный момент, это кладет какую-то границу для них, важен этот контроль, боятся они его?
Знаете, ну, действительно, вот семьи, да, и дети, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, да, для них действительно это является какой-то такой вот, как правильно сказали, границей, да, после которой понятно, что нужно что-то делать, что вот так дальше оставить уже нельзя ситуацию. И часто для семьи это является таким вот поводом вообще начать какую-то работу, да, потому что, например, если семья такая, находящиеся в тяжелой кризисной ситуации, да, в какой-то сложной жизненной ситуации, им самим, правда, сложно самим решать проблемы, но решиться на помощь тоже, как бы, они не могут, да, и это такой вот, ну, условно говоря, пинок, да, что ли, ну, все уже, вот теперь уже или мы что-то делаем, или уже дальше, там же начинается ограничение прав, лишение прав, да, но следующие шаги, которые возможны.
Ага, это вот как раз важный момент, потому что следующий за этим
шаг. У подростков
шаг...
это редко происходит, конечно, да, то есть в основном это касается каких-то более детей младшего возраста, да, но в целом эта ситуация возможна. Правильно же я говорю? Ограничение родительских прав, если родители не выполняют свои родительские обязанности или там выполняют их недолжным образом, да. Вот, ну и там дальнейший шаг от лишения. И просто, то есть, может быть, работа же... И часто работа эффективна не только самим подросткам, да, то есть нельзя тут вот все-таки так вот рассматривать подростка как некого такого вот такое зло, с которым нужно что-то срочно предпринять, да, все-таки мы говорим о помощи, да, мы говорим о том, что так или иначе все структуры, все организации, они призваны все-таки оказать помощь этому человеку, там, этому подростку или этой семье, а не там наказать и там запугать до такой степени, чтобы он вообще там тише воды, ниже травы сидел. Вот все, и мне все-таки вот это вот важно, ну, вот этот фокус, да, все-таки, что мы оказываем помощь. Ну, правда.
Да, ну вот смотрите, с одной стороны существуют психологи, да, существуют схемы, которые помогают все-таки менять ситуацию и в классе, и в социуме. Ну, существуют, но не всегда применяются, да. Это вот такой вариант, на
очень
который,
очень ограниченный,
кажется,
ресурс.
Да, очень ограниченный.
И он сокращается, к сожалению, благодаря школьной новой реформе и новому распределению денег.
Да, это правда. Значит, и этот ресурс смывается. То есть мы его практически теряем.
Ну, на самом деле, просто тот же перекресток, но и ряд других организаций создавали в некоторых московских школах, и мы вообще-то планировали, что мы это сделаем во всех школах, да? Такие школьные службы примирения, да? Это вот технология восстановительная, да?
Очень важно.
Вечно, да, мы очень важно. Мы тоже так считаем.
Которую надо просто распространять.
Да, развивать, потому что это действительно...
Да, это и профилактика конфликтов.
Но не получается.
Нет, даже все получается, все, ну, как бы ресурсы заканчиваются. Я же говорю, у нас школьная реформа идет полным ходом в стране.
Получается, а когда нет взрослых, которые бы этим занимались,
ну,
которые,
да,
бы за
если
это платили.
Ставки психологов сокращаются в школах, то кто это делать должен, да? То есть, например, там, не знаю, мы готовы учить людей, да, мы готовы создавать эти школьные службы, мы готовы помогать их становлению. Но если мы приходим в школу, с которой мы сотрудничали несколько лет, она нам говорит: вы знаете, все, нам психологи, как бы, нам ставки убрали.
Воспитательные функции школы вообще пытаются убрать.
А ее даже нету, конечно. конечно, ее нету, сейчас это вообще абсурд. Она не записана.
Даже институт уполномоченных по правам детей, и он звучал немножко иначе, вот всех членов образовательного процесса, это то, что пытался несколько лет назад тоже как-то устроить Бунимович, он тоже не прижился, хотя это были педагоги, которые работали тут же в школе, ну, может быть, они могли бы получать какие-то дополнительные деньги, это работало только в нескольких районах.
Знаете, как вот у школ сейчас такая ситуация, да?
Переговорных площадок нет, правда.
Ну, смотрите, вот у школы сейчас такая ситуация очень интересная. Вот Ефим Лазаревич выступал, да, и я просто работала несколько лет у него в школе. Я очень... Мне было очень интересно его послушать. Что он очень много говорил про то, что у школы очень много ответственности. Это правда так. Ответственности много. Но возможности реализовать эту ответственность нет по факту, да. По факту, что может сделать школа? То есть она не несет воспитательную функцию. У нее как бы забирают ресурсы, да, которые могут помогать какую-то, я не знаю, воспитательную работу, внешкольную работу, психологическую работу.
Стандарты предполагают, да, не столько обучение, сколько формирование навыков, которые невозможно без воспитательных усилий. В общем, здесь пока еще, конечно, другая тема немножко. Но вот школьная служба примирения – это очень важная такая история, которую хотелось бы, конечно, сохранять и развивать. Это очень...
Да, и, наверное, эта тема более важная, чем тема охранников в школе, которые могут быть набраны из того, другого ведомства, более качественные, менее качественные. Наверное, это в чем-то важнее, как мне кажется. Хорошо, это у нас пропадает постепенно. С другой стороны, есть схема вот правоохранительная, которая как бы выстроена и должна работать. Но вот, как нам показал частный случай, она не всегда работает. Есть еще какие-то варианты, господа, по спасению и агрессоров, и жертв? Вот что мы можем посоветовать детям, реально оказавшимся в такой ситуации?
Очень важно об этом не молчать. В любом случае, об этом надо говорить родителям.
В том числе,
да,
и школе, самой школе. Школа зачастую не хочет выносить конфликт, потому что, опять же, будет проведена проверка со стороны органов, со стороны того же департамента образования. Никто не хочет ссоры из избы выносить. И поэтому замалчивается, заглаживается до последней вот этой точки.
Вот поэтому вот это... важно не молчать. Никто не любит шум, и шум все равно не может привести к ухудшению, надо понимать, да, потому что шум приводит к тому, что люди все равно начинают как-то шевелиться, что-то делать, да, и вот ни в коем случае не молчать, стучаться во все двери, звонить во все колокола, чтобы не и дети, и родители все-таки и искали, и какая-то из них обязательно откроется. Нельзя молчать, нельзя мириться с тем, что ребенка угнетают, травят или тем более бьют.
Ну вот, на ваш взгляд, все-таки больше кого, жертв или агрессоров в современной ситуации?
Как больше? Не может быть больше одних.
Или поровну.
Нет, ну, поскольку все-таки это часто имеет групповой характер, да, насилие, конечно, жертв меньше все равно получается.
Ну, понимаете, если расширить контекст, да, обсуждения, то у нас вообще... Вся страна жертв и агрессоров, ну, по большому счету.
На два лагеря один перетекает в другой.
Которые периодически меняются
составами, да.
Да-да-да, которые все время перетекают. То есть, на самом деле, если посмотреть сейчас школу по отношению к департаменту того же образования или там еще выше, ну, конечно, школа является сейчас жертвой, ну, потому что, правда, ее кромсают, учителя ставят в ситуацию, в которой они, правда, не могут работать, и с них еще все время требуют. Ну, как не позиция жертвы? Очень даже.
Да, ну что, вот на этом нам приходится закончить программу. Это был классный час свободы. Была программа Тамара Леленкова. В гостях были психологи Анна Привезенцева, Александр Шадура, майор полиции Вера Магометова, а по телефону директор Центра образования Царицына Ефим Грачевский.
Свобода в клубах, послы поэзии, диалог Польша-Россия. Поэзия как дипломатия в русско-польской идеологической войне. 25 лет без коммунизма. Уроки поэзии, истории и политики. Сразу после выпуска новостей.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Я поддерживаю такую идею, что Испания не очень-то уж культурная страна. А Пушкин раньше издавали как символ. Ну, надо же издавать. Все специалисты говорят о Пушкине.
В «Поверх барьеров» передача «Пушкин за границей».
L'esprit blessé d'un angoisseux tourment, j'allais errant par une lande obscure.
Upon the brink of the wild stream, he stood and dreamt a mighty dream.
Слушайте нас сразу после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».